с понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Крым Реалии». Мы с утра целый день ждали, чтобы встретиться с вами в эфире на средних волнах 549 кГц. И вот эта встреча случилась. У микрофона Катерина Некречи. Позже, наверное, будут изменения. Но я хочу напомнить вам, что вы можете звонить в наши эфиры абсолютно бесплатно из Крыма. Номер телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые эфиры наших трансляций. Ну и сегодня очень важная тема. Виталий Портников, наш постоянный ведущий, к которому, думаю, вы привыкли, очень хотите его услышать в нашем эфире, вместе с интересным гостем, политологом, обсудят тему не менее важную. Возвращение Надежды Савченко, да, в Украину. Что это значит? И, собственно, многие боялись того, что такой шаг России, такой шаг Владимира Путина приведет к тому, что санкции в отношении Российской Федерации будут отменены. Но не тут-то было. Далее сюжет, и затем Виталий Портников со своим гостем продолжит эфир.
Тема дня.
Позиция Запада в отношении России неизменна. Экономические санкции против Москвы будут действовать до полного выполнения Минских соглашений. 27 мая премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на пресс-конференции по итогам прошедшего в Японии саммита «Большой семерки» заявил, что лидеры европейских стран собираются продлить антироссийские санкции, которые заканчивают свое действие в июле. Ограничения были приняты из-за военной агрессии России на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Днем ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз в ближайшие 2-3 недели без напряженных дискуссий продлит экономические санкции в отношении России. 25 мая в ходе встречи министров иностранных дел Венгрии и России глава МИДа Венгрии Петер Сиарта заявил, страна не хочет автоматического продления антироссийских санкций и требует дискуссии по этому поводу. По его словам, Будапешт хочет скорейшего снятия ограничений, однако исключительно через выполнение минских договоренностей.
Мы выступаем против автоматического продления санкций. Этот вопрос имеет огромное значение для развития отношений России и Евросоюза. Мы считаем, что любому решению по проблеме санкций должны сопутствовать переговоры и политические консультации на самом высоком уровне.
Однако принципиальное решение Евросоюза остается тем же. Об отмене санкций речи быть не может. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерико Могерини неделю назад напомнила, что Евросоюз больше не рассматривает Россию в качестве стратегического партнера и подчеркнула, что санкции обязательно будут продлены. В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что срок продуктового эмбарго на сельхозпродукцию из стран, которые ввели антироссийские санкции, продлевается на 1,5 года. Медведев поручил подготовить соответствующее постановление о продлении ограничений до конца 2017 года. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами Виталий Портников и в нашей студии украинский политолог Сергей Тарас. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну и вот ситуация с решением «семерки», она действительно очень любопытна, потому что не только ведь освобождение Надежды Савченко могло вселять в российскую сторону надежду, что санкции будут ослаблены. Действия были на разных направлениях за все это время. И Сирия, да, где Москва пыталась найти общий язык с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой, и Германия, где активизировались, можно сказать, те силы, которые выступают за ослабление санкций. Кстати говоря, Япония, где президент Путин пытался, по крайней мере, имитировать диалог с премьер-министром Синдзо Абе относительно решения территориальной проблемы. А тем не менее, семерки едины в своем мнении, что санкции нельзя отменять, пока не будет решен вопрос территориальной целостности Украины.
А мне ничего не удивительного, потому что, посылая свои войска в Украину, Путин не просто нарушил суверенитет Украины. Он постарался поменять логику мира, логику мировой безопасности. И если бы ему это так простили, то это означает, что в других точках мира какой-нибудь другой диктатор или тот же Путин мог бы сделать то же самое. Поэтому дело даже не в Украине. Для международного сообщества важно дать четкий сигнал всем, что тот, кто нарушает территориальную целостность, кто идет в противовес всей той системе безопасности, которая была сформирована после Второй мировой войны, тот, кто это делает, он неминуемо окажется под жесткими санкциями и изоляцией. Поэтому решение вполне понятно. Другое дело, что вводя санкции, Запад ведет мягкую риторику. Он говорит так, ну вот если вот Путин пойдет на какие-то уступки, ну и мы тогда пойдем. Для чего это делается? Ну, чтобы совершенно не загонять Путина в глухой угол, чтобы дать ему шанс хоть чуть-чуть исправляться. И вот он исправляется. Вот выпустил Савченко. Это означает, что он дал слабинку, он показывает то, что он действительно уязвим перед давлением международного сообщества. И международное сообщество также дает ему шанс на исправление, поэтому риторика-то мягкая. Но санкции не будут сняты до тех пор, пока не уйдут войска с оккупированной территории на Донбассе и пока не будет освобожден Крым.
После возвращения Савченко в Украину Петр Порошенко заявил, что вернет Крым и Донбасс так же, как вернул Савченко. И вот интересная была реакция Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, на это заявление. Что если Порошенко имел в виду, что он намерен вернуть Донбасс, руководствуясь соображениями гуманности, сказал Песков, то такое заявление можно поддержать. Ну, а Крым, естественно, мы не комментируем, потому что это притязание на российские регионы, сказал пресс-секретарь российского президента. И тут масса таких вот вариаций, что Путин отказывается от Донбасса, но мне кажется, что Песков имеет в виду то, что все время имели в виду российские руководители, разыгрывать донецкую карту. Попытка как бы троянского коня, всунуть ДНР, ЛНР в неизменном виде в состав Украины. Вот чего бы они хотели.
Да, но это не всегда. Это последний где-то год, даже, может, чуть меньше. Потому что до этого для России был актуальный проект так называемой Новороссии. То есть некого квази-государства, начиная с Харьковской области и заканчивая Одесской областью, которое Путин собирался создать сразу после того, как ввел войска в Украину и аннексировал Крым. Но то, что говорит Песков, на самом деле, да, с одной стороны, это как бы попытка возвратиться к тому формату, когда оккупированная территория внедряется в политическое тело Украины и начинает, как говорится, колбасить Украину из середины, по сути, блокируя любые европейские устремления и дестабилизируя ситуацию в Украине. Но, с другой стороны, это, ну, если можно так сказать, большое предательство всех тех, кто верил в Новороссию, всех тех, кто думал, что будет некий проект, который создаст русский мир на оккупированной украинской территории. По сути, Песков дал понять, что вот Новороссию даже можем забыть, максимум, что можем сделать, это возвратить эти территории, ну, конечно, на наших условиях. Но и здесь не так-то все просто. Вот посмотрите, совершенно недавно велся разговор о том, чтобы эти территории возвратились под управление Киева под условие, что будет переписана украинская конституция. Или под условие, что эти оккупированные территории будут иметь некий особый статус. Сейчас же об этом уже никто не говорит. Уже в России не говорят о том, чтобы переписывать украинскую конституцию. Уже не говорят об особом статусе. Они сейчас единственное, о чем говорят, пройдите выборы. Ну, конечно, на наших условиях. То есть они хотя бы стараются сделать некую легитимизацию отдельных лиц, которые пребывают на оккупированных территориях. Но уж совершенно отказывается от того сценария внедрения этих территорий в качестве троянского коня, который был еще актуальный несколько месяцев назад. То есть они как бы еще говорят об этом, но со временем мы видим, что то давление, которое оказывает международное сообщество на Россию, дает тот эффект, что Россия постепенно отказывается от тех всех проектов, которые были в прошлом. И здесь время работает на Украину. Если так будет идти дальше, то, наверное, Россия будет соглашаться и на дальнейшие уступки.
Ну, надо сказать, что вот если вот припомнить всю историю игр России вокруг тех территорий, которые она отторгала у бывших союзных республик, то это первая такая ситуация, когда речь идет именно о восстановлении территориальной целостности с российской помощью. Потому что Абхазия и Южная Осетия, они очень долгое время сохранялись как такие самопровозглашенные республики, потом Россия признала их независимость после российско-грузинской войны, по сути, аннексировала, да, можно сказать. Есть пример Приднестровья, который тоже остается самопровозглашенной республикой. Переговоры о возможном восстановлении территориальной целостности республики Молдова, они длятся десятилетиями, ни к чему не приводит. Я вот один такой, может быть, пример приведу, который для нас может быть важен. Это вот Гагаузия, да? Гагаузия ведь была самопровозглашенной республикой, потом удалось Кишиневу и Камрату договориться о том, что это будет автономное территориальное образование в составе Республики Молдова. Но это до сих пор, кстати, территория, которая проявляет ярко выраженные пророссийские симпатии, где голосует за Евразийский союз на фоне общего стремления к европейской интеграции, где постоянно туда приезжают различные российские бизнесмены и политики, ну и так далее. И эта территория не может изменить выбора Молдовы, Просто Молдова сама по себе, конечно, небольшая страна, но Гагаузия очень маленькая и такая полуанклавная. Там кусок, тут кусок, а там нету целостной, ты помнишь, да, нет целостной карты. А вот если у нас будет такой вот Донбасс?
Ну, здесь два вопроса, которые ты начал говорить. Первый вопрос – это вопрос то, что, почему Россия старается любой ценой теперь вернуть эти территории Киеву, хотя раньше не предпринимала особых попыток вернуть часть Грузии или часть Молдовы. Потому что сейчас есть огромная разница, действуют санкции. И не очень больно бьет по России. И для России каждый месяц санкций – это больно. Это означает, что у России не просто не появляется шансов там создать Новороссию или какую-то другую там супергосударство, у них теряется шанс стать региональным государством, которое влияет на ситуацию хотя бы в регионе. Кроме того, вовлечение военное России в украинскую ситуацию на порядки больше, чем то вовлечение, когда они входили в Грузию. Ведь сейчас украинская армия реально держит серьезную оборону. Она причиняет реальные потери. Это реальные трупы солдат, которые Россия получает назад. Совершенно другая ситуация была в Грузии, где было несколько дней боев, но они действительно были несущественны для российской армии, или то же самое я уже не говорю о Молдове. Поэтому время работает не на Путина, и здесь он более уступчив и старается решить этот вопрос как можно быстрее. А вот какой вариант выберет Украина, ну, это вопрос сложный. Мне кажется, что сейчас вот в Украине, конечно же, придерживается той позиции, что территориальная целостность должна быть восстановлена. Это касается и Донбасса, и Крыма, это понятно. Но в то же время в Украине сейчас не говорят о том, что это должно быть сделано любой ценой. Не любой ценой, не ценой признания тех террористов, которые там проводили войну. Не ценой переписывания украинской конституции. И не ценой изменения геополитического вектора Украины. Вот поэтому, если Донбасс будет возвращаться под Украину вот с какими-то такими а-ля гагаузскими интонациями, то это также навряд ли будет изменять геополитический выбор Украины. Слишком дорого за него заплачено. Поэтому мы то готовы принять эти территории, но я думаю, что возвращение Донбасса под Украину не будет предполагать какой-то глобальной дестабилизации международного и геополитического, и даже цивилизационного выбора Украины. Потому что иначе я не представляю себе большинство или тех политиков вообще, которые бы говорили именно о вот таком сценарии. Я думаю, что в Украине сейчас такая политическая ситуация, что возвращение Донбасса может только быть при условии в том, что геополитический выбор Украины останется неизменным.
Возвращаясь к санкциям, хочу напомнить, что министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что если будет отмечен прогресс в реализации Минских соглашений, мы сможем обсудить вопросы смягчения санкций в отношении России. Его пресс-секретарь Мартин Шофер отметил, что подход «все или ничего» в реализации Минских соглашений не поможет достичь желаемых целей. И санкции нужно снимать шаг за шагом, как только будет заметен прогресс по выполнению Минских соглашений. Это, кстати, сегодня же на пресс-конференции по итогам саммита «семерки» в Японии говорил президент Франции Франсуа Олланд, что могут быть вот такие вот шаги по смягчению санкций. И вот тут возникает вопрос. Это, собственно, новая такая политика, что если Россия будет делать там шаг вперед, то и Европейский Союз будет делать шаг вперед. Такие малые уступки с обеих сторон.
Но европейцы это всегда говорили. Это всегда так было, потому что европейцы считают, что жесткая позиция, она просто будет загонять Путина в глухой тупик, и просто это будет загнанный зверь, у которого не будет другого выхода, чем кусаться и воевать. Поэтому такая риторика, она была всегда. Другое дело, что на Западе иногда получалось так, что одни страны озвучивали более жесткую позицию, ну, например, Соединенные Штаты, а другие страны озвучивали более мягкую позицию. Это была, например, Франция, а Германия где-то посередине. Но сейчас эта же модель, в принципе, сохранена. Вот давайте вот вспомним, что говорил Обама и что говорили представители Госдепа в последнее время. Они также говорили о продлении санкций без всяких альтернатив.
Они даже говорят о том, что могут быть новые санкции.
И усиливать санкции. Это, да, так сказать, плохой коп. А хороший коп, вот, которым стал министр иностранных дел Германии, он говорит, что, ну, возможно, тут где-то возможны уступки. Для чего? Для того, чтобы создать площадку для диалога с Путиным. Ну, я уверен, что санкции не снимут, но в то же время я хотел бы подчеркнуть, что Украине только на это надеяться не стоит. Потому что, так или иначе, вопрос санкций, он не должен становиться основной стратегией для освобождения Крыма и оккупированных территорий. Все-таки Украина очень серьезно должна работать над укреплением армии, над укреплением собственных государственных институций. Это самый главный гарант украинской независимости. Поэтому нужно воспринимать санкции не как основной инструмент, а как некое время, которое мы имеем для того, чтобы сделать Украину более сильной. И эта более сильная Украина может освободить оккупированные территории.
Тут интересно, что в заявлении сегодняшнем в «Семерке» об украинских реформах говорится отдельным абзацем практически. Там говорится о необходимости того, чтобы Украина проводила реформы, чтобы она реформировала судебную систему и генеральную прокуратуру. Между прочим, это же очень интересный момент. Я не помню аналогичного заявления клуба руководителей высокоразвитых стран мира, в котором бы детально говорилось о реформах в одной из стран, которые в этот клуб не входят.
А я могу вспомнить таких много примеров.
Например?
Восточная Европа, времена реформ в этих странах в 90-х годах. Вот мы чтобы понимали, что та зависимость, которую сейчас Украина имеет от Запада, она ничто по сравнению с той зависимостью Польши, Чехии, Румынии, Болгарии, тогда, когда они под диктовку Брюсселя, очень жесткую и очень понятную, выписанную во времени, делали свои реформы. Им было поставлено условие: хотите стать членом Европейского Союза, сделайте это и это. И реформы были расписаны по шагам, включительно с их прокуратурами. Другое дело, что разные страны были к этому по-разному готовы, и реформы проходили с разной скоростью, но диктовка там была очень серьезная. Я более того скажу, что любые реформы в любой стране всегда проходят при условии жесткой консолидации власти. Другое дело, кто источник этой консолидации. Тогда могут быть очень такие серьезные президентские республики, как были, например, во Франции, или, извините за сравнение, но стоит об этом упомянуть, например, в Чили в свое время, во времена Пиночета, или в Южной Азии, когда там возникли эти тигры, так называемые, когда тоже была очень жесткая консолидация власти. Но реформы всегда проходят при условии консолидации власти. Так уж случилось, что в Восточной Европе, как правило, эта консолидация власти происходит в Брюсселе. Но сейчас еще для Украины чуть-чуть эта консолидация власти иногда происходит и в Вашингтоне.
Ну, тут я согласен, что зависимости и восточноевропейских стран от западных кредиторов и от западных спонсоров можно говорить, но я все равно не припоминаю документального такого оформления интереса.
Ну, это стилистика, это все-таки стилистика, потому что те страны, которые сейчас уже являются новыми членами Европейского Союза, точно так же отсчитывались за свои реформы, я уверен, что и в правоохранительной сфере. Иногда даже была критика, что эти реформы происходят чересчур радикально. Например, Гавела критиковали за то, что он сделал абсолютную люстрацию правоохранительных органов, выгнав оттуда всех.
Это все была равно такая декоммунизация, только не в названиях улиц и городов, да, а в судьбах реальных людей,
да,
чиновников.
Да. И на Западе говорили, ну так как же так, это же права человека нарушает, что вы делаете. Ну, он был более радикальный, как оказалось, был прав по-своему. Но в то же время я хочу подчеркнуть, что в Восточной Европе действительно реформы происходят, ну я бы не так сказал, под вниманием Запада. Я в этом ничего плохого не вижу, потому что когда происходили реформы там, в результате, как это ни парадоксально, эти реформы сделали страны Восточной Европы более независимы, более суверенными.
В том числе и от Брюсселя, кстати.
И в том числе и от Брюсселя. Да. Я, например, самый яркий пример — это Польша. Это Польша, которая, уверен, лет через 5 станет такой себе Германией в Восточной Европе. В том числе и консолидирует ту власть, которую имеет Брюссель сейчас. Потому что там у западной традиционной Европы нет желания брать на себя ответственность, а в Восточной Европе очень амбитная политика, которая готова брать на себя ответственность. Поэтому в результате это делает страны более независимые. Я думаю, что Украина тоже пройдет этот путь. Но я думаю, что в чем, конечно, безусловно, есть наше абсолютное согласие в том, что прокуратуру действительно нужно реформировать, и судебная правоохранительная система — это то, что чуть-чуть отстает от того темпа реформ, который бы был желателен сейчас в Украине.
Ну, российские СМИ ведь очень любят писать об усталости от Украины, которая есть на Западе. Мне просто показалось, что это обсуждение украинской темы на «Семерке», когда оно связано не только с санкциями, не только с давлением на Россию, но и когда руководители этих стран просто говорят об украинских реформах сами между собой. Это говорит о том, что это не столько усталость, сколько вот такая заинтересованность, может быть, действительно уже так, скажем так, с таким вот вопросительным знаком, что же вы не дорабатываете, но эта заинтересованность не просто есть, она декларируется, публично декларируется, то есть показывается украинскому обществу, что его партнеры не собираются отказываться от реформ здесь.
Нам, гражданам Украины, главный вывод из этого должен быть один. Это в плюс нам, это в плюс этому обществу, если такое внимание.
Ну, я думаю, что да.
Ну, тогда вопросов нет, тогда это хорошо. И я думаю, что это мы должны понимать, что Украина, она, кстати, провозгласила курс на евроинтеграцию. Что такое евроинтеграция? Это делегирование полномочий национальных правительств неким межгосударственным институциям, которым является Европейский Союз. Из этого начиналась революция достоинства. Из того, что Янукович не захотел подписывать соглашение об ассоциации. Поэтому, ну извините, это тот консенсус в политике и в обществе о необходимости евроинтеграции, который предполагает тесное сотрудничество с международными организациями и делегирование части полномочий. Я считаю, что если это происходит в части реформ, то, как мы увидим на примере наших братьев из Восточной Европы, результаты этой интеграции очень даже положительны.
А вот российскому обществу продление санкций, оно на пользу или во вред?
Мне кажется, российское общество мало существует как такового. Вот когда мы говорим «общество украинское», мы предполагаем некую
субъектную
модальность,
да,
что они что-то делают. В России нет сообщества, есть, может, здесь граждане России. Наверное, стоит так об этом говорить. Но, конечно, им не на пользу. Санкции, безусловно, но они являются заложниками того правительства, того государства, которое они создали. И это, конечно, философский вопрос, какова личная ответственность каждого из россиян за то, что они имеют. Вопрос, кстати, не новый. Во время Второй мировой войны, точнее, после ее окончания, точно такие же вопросы стояли перед немцами. Насколько они ответственны за то правительство, которое они созданы? Это такой философский вопрос. Он не имеет однозначного ответа. Но, конечно же, санкции бьют по всех. И по русских новоришах, и по бедных людях, и по власти российской. Ну, извините, надо что-то делать, тогда не будет санкций.
Ну, с другой стороны, можно иначе сказать, что если у россиян самих не хватает мужества и возможности демонтировать российский политический режим путинский, который таким образом действует, затянул их в войну, привел к этому социальным проблемам, создал оккупированные территории, где люди живут все хуже и хуже, что в на Донбассе, что в Крыму, да, если денег нет, вы там держитесь, до свидания, и улетело, так сказать, одно явление природы. Так, может быть, западные санкции помогут демонтажу режима? Они содействуют демонтажу, потому что они обрушают экономику, они дестабилизируют элиту и рано или поздно приводят к обрушению политического режима российского. А обрушение российского политического режима – это необходимые условия выживания самих русских.
Они это не всегда понимают, но я думаю, что во всяком случае будет правильно сказать, что санкции дают им шанс. Дают им шанс, которым они должны воспользоваться. Я не знаю, где бы был Советский Союз, если бы не тот кризис, который в том числе Советский Союз попал из-за гонки вооружений, которая привела к обесточиванию российской тогда советской экономики. И я не знаю, сколько бы этот еще монстр, который назывался Советский Союз, жил, и мы бы там все выживали. Я думаю, что любой кризис, это не только кризис, это шанс на обновление. И я думаю, что в России это должны хотя бы думающие люди понимать и использовать.
Можно по нынешнему саммиту «семерки» сказать, что побеждает та точка зрения, что никакого формата «восьмерки» больше никогда не будет, кстати, говорит Ангела Меркель, а не та точка зрения, что рано или поздно такой формат будет возобновлен, о чем еще говорил Вальтер Штайнмайер совсем недавно.
«Восьмерка» может быть, безусловно, но после Путина. Без Путина, наверное, возможно. Пока Путин будет, никакой восьмерки не будет. Потому что дело уже не в Путине. Дело в том, что были нарушены фундаментальные вопросы мировой безопасности. И я не думаю, что просто так Путина пустят в восьмерку, понимая, что он непредвиденный, что он может сделать любую глупость, что он, в конце концов, не выполнил те условия цивилизованного существования, которое принимают все другие. Поэтому здесь шансов особых нет. После Путина, возможно, но только тогда, когда будет изменена политическая система России. Потому что, мне кажется, после этой истории с Путиным Запад будет более осторожен и менее романтичен к России, которая не будет иметь вроде бы своего диктатора.
Но, с другой стороны, ведь еще вопрос существует об экономике. Должна будет ли Россия с такой экономикой, какой она сейчас есть в клубе развитых стран мира?
Это да, но я думаю, это второй вопрос. Первый вопрос – это будет, прежде всего, политическая предсказуемость. Потому что в мировой политике самый главный капитал – это предсказуемость. Это предсказуемость политики. Это не экономика. Это не безопасность, это не армия, это не так называемая мягкая сила, то есть культурное влияние, это предсказуемость. Это
понимание, главный, с кем ты имеешь дело.
Да, самый главный капитал. Кстати, во внутренний это самый главный капитал, это тоже не все понимают. Предсказуемость. Вот этой предсказуемости в России нет и уже не будет. И пока будет так, ни о какой восьмерке не может будет идти и речи.
Поблагодарю политолога Сергея Тарна за участие в нашей сегодняшней программе на радио «Крым Реалии». Мы говорили с вами о том, что «семерка», клуб наиболее развитых стран мира, договорился о продолжении санкций против российского политического режима. Санкции, которые, надеюсь, будут способствовать демонтажу и этого режима, и самой агрессивной экономики Российской Федерации. Вел эту программу Виталий Портников. Слушайте нас завтра в 18:10 на средних волнах и сети интернет. В программе «Крымский пармезан» Сергей Макрушин, Александр Янковский осудят самые важные события уходящей недели. До скорого и удачи. Держитесь там.
понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.